Глава 7. Как найти себя? Познай себя. Эти слова были высечены над входом в храм Аполлона в Дельфах, место пребывания священного оракула. В Древней Греции люди приходили к оракулу в надежде узнать, что уготовила им судьба, или что следует делать в той или иной ситуации. Скорее всего, большинство посетителей читали эти слова, входя в храм, не подозревая, однако, что они указывают на истину более глубокую, чем все, что мог поведать им оракул. И вряд ли они сознавали, что каким бы глубоким ни было откровение оракула, и какой бы точной ни была получена ими информация, все это в конечном счете окажется бесполезным и не спасет их от дальнейшего несчастья и страданий, которые они сами себе причиняют, если они не осознают истину, заключенную в наставлении «познай себя». Смысл этих слов таков. Прежде чем задаваться любым другим вопросом, задайте себе ключевой вопрос всей вашей жизни. Кто я? Неосознанные люди, а многие, попав в ловушку эго, так всю жизнь живут в неосознанности, быстро скажут вам, кто они такие. Назовут свое имя, профессию, расскажут биографию, опишут форму и состояние своего тела и все остальное, с чем они себя отождествляют. Ответ других может показаться более глубоким, потому что они считают себя бессмертной душой или божественным духом. Но так ли они себя знают? Или же они просто дополнили содержание своего ума какими-то духовными с виду концепциями? Знание себя – это нечто более глубокое, чем простое заимствование набора идей и убеждений. Духовные идеи и убеждения в лучшем случае могут быть полезными указателями. Однако сами по себе они редко обладают достаточной силой, чтобы вытеснить прочно укоренившиеся сущностные представления о том, кем вы себя считаете, которые являются частью обусловленности человеческого ума прошлым. Глубокое знание себя не имеет ничего общего с какими бы то ни было идеями, витающими в вашем уме. Знать себя значит быть укорененным в бытии, а не потерянным в своем уме. Тот, кем вы себя считаете. Ваше ощущение того, кто вы есть, диктует ваше восприятие собственных потребностей и того, что для вас в жизни важно. А что для вас важно, то и обладает силой расстраивать вас и тревожить. С помощью этого критерия можно выяснить, как глубоко вы себя знаете. Важно не обязательно то, что вы говорите или во что верите. Серьезность и значимость для вас тех или иных вещей можно определить по вашим действиям и реакциям. Поэтому разумно задать себе вопрос, что меня тревожит и расстраивает. Если вы расстраиваетесь по мелочам, значит вы таким себя и видите, мелким. Это ваше неосознанное убеждение. А что такое мелочи? Да в конечном счете все, так как все приходящее. Вы можете говорить «я знаю, что я бессмертный дух», или «я устал от безумия этого мира и стремлюсь лишь к покою». Но зазвонил телефон. Плохие новости. Биржевый рынок рухнул, сделка может провалиться, у вас угнали машину, приехала теща, поездка отменилась, сорвался контракт, вас бросила жена. Они хотят еще больше денег. Они во всем винят вас. Неожиданно вас захлестывает волна гнева и тревоги. Ваш голос становится жестким. Все, с меня хватит. Вы обвиняете, судите, нападаете, защищаетесь, оправдываетесь. И все это на автопилоте. Очевидно, что-то для вас теперь куда важнее внутреннего покоя, к которому, как вы уверяли минуту назад, вы так стремитесь. Да и бессмертным духом вы как-то перестали быть. Сделка, деньги, контракт, потеря или угроза потери стали более важными. Для кого? Для бессмертного духа, которым вы, по вашим словам, являетесь? Нет. Для меня. Для маленького меня, который ищет надежности или самореализации в том, что приходящее, и впадает в беспокойство и гнев, когда он их там не находит. Что ж, теперь вы хотя бы знаете, кем действительно себя считаете. Если вы и вправду хотите покоя, вы предпочтете покой. Если бы покой был для вас важнее всего остального, и если бы вы действительно знали, что вы дух, а не маленький я, то, сталкиваясь со сложными людьми и провоцирующими ситуациями, вы бы не реагировали на них и оставались крайне бдительными. Вы бы немедленно принимали ситуацию и таким образом сливались не в одно, а не отделяли себя от нее. Тогда ваша ответная реакция рождалась бы из состояния крайней бдительности. В этом случае реагировал бы тот, кто вы есть, сознание, а не тот, кем вы себя считаете, маленький я. Такой отклик был бы сильным и эффективным, не превращающим ни ситуацию, ни человека во врага. Мир всегда следит за тем, чтобы вы не обманывались слишком долго на свой счет, демонстрируя вам, что для вас по-настоящему важно. Ваши реакции на людей и ситуации, особенно когда все непросто, вот лучший показатель того, как глубоко вы себя знаете. Чем ограниченнее ваше видение себя, чем более сужено оно вашим эго, тем больше вы будете замечать эгоические ограничения и неосознанность других, тем больше будете на них концентрироваться и тем острее на них реагировать. Их недостатки, или то, что кажется вам недостатками, превращаются в ваших глазах в образ их личности. Это значит, что вы будете видеть в других только эго, и тем самым будете укреплять его в себе. Вместо того, чтобы смотреть сквозь их эго, вы смотрите на него. А кто смотрит на эго? Эго в вас. Глубоко неосознанные люди воспринимают свое эго через его отражение в окружающих. Когда вы понимаете, что то, на что вы реагируете в других, есть и у вас, а иногда только у вас, вы начинаете осознавать свое собственное эго. На этой стадии вы также можете понять, что вели себя с людьми так, как они, по вашему мнению, вели себя с вами. Вы перестаете считать себя жертвой. Вы не эго, поэтому, когда вы начинаете осознавать его в себе, это не значит, что вы теперь знаете, кем вы являетесь. Это значит, что вы знаете, кем вы не являетесь. Но именно знание того, кем вы не являетесь, устраняет самое большое препятствие на пути к истинному знанию себя. Никто не может сказать вам, кто вы есть. Это будет лишь очередная концепция, и потому она вас не изменит. Тому, кто вы есть, не нужно, чтобы в него верили. На самом деле, любое убеждение, в которое вы верите, становится препятствием. Тому, кто вы есть, не нужно даже вашего осознания, ведь вы без того тот, кто вы есть. Но без осознания тот, кто вы есть, не излучает свой свет в этот мир. Он остается в непроявленном, которое, конечно, есть ваш истинный дом. Это все равно, что быть нищим, который не знает, что у него на счету есть 100 миллионов долларов. И потому его богатство остается непроявленным потенциалом. Изобилие. Ваше представление о себе также тесно связано с вашим видением того, как к вам относятся люди. Многие жалуются, что к ним недостаточно хорошо относятся. Меня не уважают, не ценят, не замечают, не уделяют мне внимания, воспринимают меня как должное, говорят они. Когда люди к ним добры, они подозревают в этом скрытые мотивы. Мной манипулируют, меня хотят использовать, меня никто не любит. Они видят себя нуждающимся маленьким «я», чьи нужды не удовлетворяются. Это в корне неверное самовосприятие подрывает все их отношения с людьми. Они считают, что они никому ничего не могут дать, и что мир и люди отказывают им в их нуждах. Вся их реальность строится на иллюзорном восприятии себя. Это осложняет любые жизненные ситуации и омрачает все человеческие отношения. Если мысль о нехватке, денег, признании, любви стала частью вашего самовосприятия, вам всегда будет чего-то не хватать. Вместо того, чтобы быть благодарным за то хорошее, что уже есть в вашей жизни, вы видите лишь то, чего вам недостает. Благодарность за все хорошее, что у вас уже есть, — это основа изобилия. Реальность такова. Все то, что, по вашему мнению, мир не хочет вам дать, вы сами не хотите дать миру. А не хотите вы потому, что в глубине души считаете себя маленьким и думаете, что вам нечего дать. Попрактикуйте пару недель одну вещь и посмотрите, как это изменит вашу жизнь. Давайте людям то, что, по вашему мнению, они не хотят вам дать. Похвалу, признание, помощь, любящую заботу и так далее. У вас ничего этого нет, а вы ведите себя так, как будто есть, и все придет. Вскоре после того, как вы начнете отдавать, вы станете получать. Нельзя получить то, что вы не отдаете. Отток определяет приток. Все, что, как вам кажется, мир не хочет вам дать, у вас уже есть, но вы никогда об этом не узнаете, если не позволите этому излиться наружу. И это касается и изобилия. Закон взаимозависимости оттока и притока сильно и образно выразил Иисус. «Давайте, и дастся вам». Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам. Источник всего изобилия находится не где-то вовне. Это часть того, кто вы есть. И все же начните с признания и осознания изобилия, имеющегося во внешнем мире. Почувствуйте полноту жизни во всем, что вас окружает. Тепло солнца на вашей коже, прекрасные цветы, выставленные у дверей цветочного магазина, сочность вкушаемого вами плода, изобилие льющейся с небес воды, вымочившей вас до нитки. Вот она, полнота жизни, на каждом шагу. Воспринимая царящее вокруг изобилие, вы пробуждаете изобилие, дремлющее внутри вас. Позвольте ему излиться в мир. Улыбаясь незнакомому человеку, вы уже направляете вовне крошечный поток энергии. Вы становитесь дающим. Почаще спрашивайте себя, что я могу здесь дать? Что я могу сделать для этого человека, для этой ситуации? Не нужно ничем владеть, чтобы чувствовать в себе изобилие. Хотя если вы будете постоянно чувствовать его в себе, к вам почти наверняка все придет. Изобилие приходит только к тем, у кого оно уже есть. Звучит почти несправедливо, но это, конечно, не так. Это всеобщий закон. И изобилие и нехватка – это внутреннее состояние, проявляющееся как ваша действительность. Иисус выразил это такими словами: «Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Знание себя и знание о себе. Вы можете не хотеть узнать себя, потому что боитесь того, что вам может открыться. Многих людей обуревает тайный страх, а вдруг они плохие. Но ничто из того, что вы можете узнать о себе, не есть вы. В то время как одни не хотят знать, кто они есть из-за страха, других гложет ненасытное любопытство, и они хотят знать о себе все больше и больше. Вы можете быть так увлечены собой, что годами подвергаете себя психоанализу. Дотошно исследуете каждый аспект своего детства, открываете в себе тайные страхи и желания и выявляете в структуре своей личности и характера все новые и более сложные слои. Через 10 лет психотерапевт может устать от вас и вашей истории и сказать вам, что анализ наконец-то завершен. Быть может, на прощание он даст вам досье объемом в 5000 страниц. Вот это все о вас. Это тот, кто вы есть. Пока вы идете домой с тяжелой папкой, первоначальное удовлетворение от того, что вы наконец себя знаете, быстро сменяется чувством незавершенности и тайным подозрением, что вы — это нечто большее. И это действительно так. Возможно, не в смысле количества новых фактов, но в смысле глубинного измерения качества. Ни в психоанализе, ни в изучении своего прошлого нет ничего плохого, если только вы не путаете знание о себе со знанием себя. Досье в 5000 страниц – это о вас, о содержании вашего обусловленного прошлым ума. Все, что вы можете узнать с помощью психоанализа или самонаблюдения, будет о вас, это не вы. Это содержание, а не суть. Выход за пределы эго – это выход за пределы содержания. Знать себя – значит быть собой. А быть собой – значит перестать отождествляться с содержанием. Большинство людей определяют себя через содержание своей жизни. Все, что вы воспринимаете, переживаете, делаете, думаете или чувствуете – это содержание. Содержание поглощает все внимание большинства людей. Именно с ним они себя отождествляют. Когда вы думаете или говорите «моя жизнь», вы имеете в виду не жизнь, которой вы являетесь, а жизнь, которая у вас есть. По крайней мере, так вам кажется. Вы имеете в виду содержание. Свой возраст, здоровье, отношения с людьми, финансы, работу и жизненную ситуацию, а также умственно-эмоциональное состояние. Внутренние и внешние обстоятельства вашей жизни, ваше прошлое и будущее, все это принадлежит сфере содержания, равно как и события, то есть все, что происходит. Но что же есть помимо содержания? А то, что позволяет ему быть. Внутреннее пространство сознания. Хаос и высший порядок. Если вы знаете себя только через содержание, то будете думать, что знаете, что для вас хорошо, что плохо. Вы будете делить события на те, которые для меня хороши, и те, которые плохи. Это фрагментарное восприятие целостности жизни, где все взаимосвязано, и где у каждого события есть свое место и функция в рамках единого целого. Однако целое — это нечто большее, чем внешняя видимость вещей, чем сумма составляющих его частей, чем все, что содержит ваша жизнь и мир. За, казалось бы, случайной и хаотичной последовательностью событий, происходящих в нашей жизни или в мире, скрытый развертывается высший порядок и цель. Это прекрасно выражено в дзенском изречении. Падает снег, и каждая снежинка садится на отведенное для нее место. Мы никогда не сможем постичь этот высший порядок, думая о нем. Так как о чем бы мы ни думали, это всего лишь содержание. Тогда как высший порядок исходит из бесформенной области сознания, из всеобщего разума. Но мы можем увидеть его проблеск и даже сонастроить себя с ним, то есть стать осознанными участниками развертывания этой высшей цели. Когда мы входим в лес, которого не касалась рука человека, наш думающий ум видит вокруг лишь беспорядок и хаос. Он даже перестает отличать жизнь, хорошая, от смерти, плохое, потому что новая жизнь повсюду растет из разлагающейся и гниющей материи. Только когда мы достаточно безмолвны и неподвижны внутри себя, и шум мыслей стихает, мы можем почувствовать во всем этом скрытую гармонию, святость и высший порядок, в котором все идеально, все на своем месте, и не может быть другим, быть как-то иначе, чем есть. Уму комфортнее в ландшафтном парке, потому что его спланировала мысль, он не вырос естественным образом. Здесь есть понятный уму порядок. В лесу же царит непостижимый для ума порядок, который кажется ему хаосом. Он не вписывается в умственные категории «хорошее и плохое». Его нельзя понять с помощью мысли, но можно почувствовать, если позволить мыслям уйти. Если войти в состояние тишины и чуткой восприимчивости. Если не пытаться понимать и объяснять. Только тогда вы сможете осознать святость леса. И как только вы ощутите эту скрытую гармонию, эту святость, вы поймете, что не отделены от нее, и станете ее осознанным участником. Так природа может помочь вам сонастроиться с целостностью жизни. Хорошее и плохое. В какой-то момент жизни большинство людей понимают, что есть не только рождение, рост, успех, хорошее здоровье, удовольствие и победы, но и потери, неудачи, болезни, старость, угасание, боль и смерть. Обычно все это обозначает как хорошее и плохое, порядок и беспорядок. Смысл человеческой жизни обычно ассоциируется с тем, что принято считать хорошим. Однако хорошему постоянно угрожают разрушение, порча, беспорядок, а также бессмысленность и все плохое. Когда любые объяснения оказываются бессильны, и жизнь теряет всякий смысл. Рано или поздно беспорядок вторгается в жизнь каждого человека, сколько бы у него ни было страховых полисов. Он может прийти в виде потери или несчастного случая, болезни, инвалидности, старости или смерти. Однако вторжение в жизнь беспорядка и, как следствие, крушение выстроенного умом смысла могут открыть путь к высшему порядку. В Библии говорится: «Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом». А что такое мудрость мира сего? Движение мысли и смысл, определяемое исключительно мыслью. Мысль изолирует ситуацию или события и называет их хорошими или плохими, как если бы они существовали сами по себе. Если слишком полагаться на мысли, действительность становится фрагментарной. Такая фрагментация является иллюзией, которая, впрочем, выглядит очень идеальной, пока вы остаетесь у нее в плену. Однако Вселенная — это неделимое целое, где все взаимосвязано и где ничто не существует обособленно. Глубинная взаимосвязь всех вещей и событий означает, что умственные ярлыки «хорошее» и «плохое» в конечном счете иллюзорны. Они всегда подразумевают ограничение перспективы, а потому верны лишь относительно и временно. Это прекрасно иллюстрирует история о мудром человеке, который выиграл в лотерею дорогой автомобиль. Его родные и друзья были очень рады за него и пришли отпраздновать это событие. «Вот здорово», — сказали они, — «как тебе повезло». Человек улыбнулся и ответил: «Может быть». Несколько недель он с удовольствием ездил на своей машине. Но однажды в его новенькое авто врезался на перекрестке пьяный водитель, и он оказался в больнице с многочисленными травмами. Его родные и друзья пришли к нему и сказали: «Какое несчастье!» И на этот раз человек улыбнулся и ответил: «Может быть». Пока он лежал в больнице, произошел оползень, и его дом рухнул в море. Снова пришли его друзья и сказали: «Какое счастье, что ты был в больнице!» И снова он ответил: «Может быть». «Может быть» мудрого человека означает отказ оценивать любые происходящие события. Вместо того, чтобы оценивать то, что есть, он принимает его и тем самым осознанно сонастраивается с высшим порядком. Он знает, что ум зачастую не может понять, какое место в мозаике целого занимает, казалось бы, случайное событие или какова его цель. Но случайных событий не бывает, как не бывает событий и вещей, которые существуют сами по себе и для себя, то есть обособленно. Атомы, из которых состоит наше тело, когда-то структурировались внутри звезд, и даже у самого крошечного события есть бесчетное множество причин, которые каким-то непостижимым образом связаны с целым. Если вы захотите отследить первопричину любого события, вам придется вернуться к самому началу творения. Космос не хаотичен. Само слово «космос» означает порядок. Но этот порядок непостижим для человеческого ума, хотя порой он и может узреть его проблеск. Несопротивление происходящему. Великий индийский философ и духовный учитель Джету Кришнамурти более 50 лет проводил беседы и путешествовал по всему миру, пытаясь выразить словами, а это содержание, то, что лежит за гранью слов, за гранью содержания. Уже ближе к концу своей жизни он как-то удивил своих слушателей вопросом: «Хотите знать мой секрет?» Все превратились в слух. Многие приходили послушать его беседы уже 20 или 30 лет, но так и не поняли сути его учения. И вот теперь, спустя столько лет, учитель наконец-то даст им ключ к пониманию. «Вот мой секрет», — сказал он. «Я не против того, что происходит». Он не стал это пояснять, и я подозреваю, что большая часть его слушателей впала в еще большее недоумение, чем раньше. Однако смысл этого простого высказывания очень глубок. «Когда я не против того, что происходит, что это значит?» Это значит, что я внутренне сонастроен с тем, что происходит. Происходящее, разумеется, относится к таковости данного момента, который всегда уже такой, какой он есть. Оно относится к содержанию, к форме, которую принимает настоящий момент. Единственный момент, который только есть. Быть сонастроенным с тем, что есть, значит быть в состоянии внутреннего несопротивления тому, что происходит. Это значит не навешивать на все ярлык хорошего или плохого, а позволять этому быть. Значит ли это, что тогда вы не сможете ничего предпринять, чтобы изменить свою жизнь? Наоборот. Когда основой ваших действий является внутренняя сонастроенность с настоящим моментом, их усиливает разум самой жизни.
В самом деле?
В одном японском городе жил мастер дзен Хакуин. Он пользовался большим уважением, и многие люди приходили к нему за духовными наставлениями. Но однажды дочь его соседа, которая была еще подростком, забеременела. Когда разгневанные родители стали ее допрашивать, она в конце концов сказала, что отец ребенка Хакуин, мастер дзен. Обуреваемые гневом, родители поспешили к Хакуину и с криками и обвинениями сообщили ему, что их дочь во всем призналась и назвала его отцом ребенка. На что он сказал лишь: «В самом деле?» Новость о скандале быстро облетела город и его окрестности. Репутация мастера была погублена. Но это его ничуть не обеспокоило. К нему больше никто не приходил, он же оставался невозмутимым. Когда родился ребенок, родители девушки принесли его Хакуину. «Ты отец, вот и заботься о нем». И мастер стал растить ребенка с любовью и заботой. Через год его мать раскаялась и призналась родителям, что на самом деле отцом ребенка был молодой человек, работавший в лавке мясника. В глубоком смущении они пришли к Хакуину, чтобы попросить прощения. «Мы действительно очень сожалеем. Мы пришли забрать ребенка. Наша дочь призналась, что не вы его отец». «В самом деле?» — только и сказал Хакуин, отдавая им ребенка. Мастер реагирует на ложь и правду, на плохие и хорошие новости совершенно одинаково. «В самом деле?» Он позволяет форме момента, хорошего или плохого, быть такой, какая она есть, и таким образом не становится участником человеческой драмы. Для него существует лишь данный момент, такой, как есть. Событие не приобретает личный характер. Он не становится чьей-то жертвой. Он настолько един с происходящим, что оно уже не имеет над ним власти. Только сопротивляясь происходящему, вы оказываетесь в его власти. И тогда мир решает за вас, каким вам быть, несчастным или счастливым. Ребенок растет в любви и заботе. Плохое превращается в хорошее силой несопротивления. Всегда откликаясь на требования текущего момента, мастер спокойно отдает ребенка, когда приходит время это сделать. Представьте на мгновение, какой была бы реакция эго на разных стадиях этих событий. Эго и настоящий момент. Самое важное, самое основополагающее отношение в вашей жизни – это ваше отношение с настоящим моментом, а точнее с формой, которую он принимает, то есть с тем, что есть, с тем, что происходит. Если в ваших отношениях с настоящим моментом есть дисфункция, она будет отражаться на всех ваших отношениях и всех ситуациях, с которыми вы сталкиваетесь. Простое определение эго может быть и таким. Дисфункция в отношениях с настоящим моментом. С тем самым моментом, когда вы можете решить, в каких отношениях вы хотите с ним быть. Если вы достигли определенного уровня осознанности, а раз вы читаете эти строки, то вы его почти наверняка достигли. Вы способны решать, в каких отношениях вы хотите быть с настоящим моментом. Чего я хочу? Чтобы настоящий момент был мне другом или чтобы он был мне врагом? Настоящий момент неотделим от жизни. Поэтому на самом деле это вопрос о том, в каких отношениях вы хотите быть с жизнью. Если вы предпочтете иметь настоящий момент своим другом, то первый шаг к этому должны сделать вы сами. Проявите к нему дружелюбие. Приветствуйте его, в каком бы обличии он к вам ни явился, и результат не заставит себя ждать. Жизнь станет к вам дружелюбной. Люди будут вам помогать. Обстоятельства будут складываться благоприятно. Одно единственное решение полностью изменит всю вашу действительность. Но это решение надо принимать снова и снова, до тех пор, пока такой образ жизни не станет для вас естественным. Решение сделать настоящий момент своим другом – это конец эго. Эго никак не может быть сонастроено с настоящим моментом, то есть жизнью, так как сама природа эго вынуждает его игнорировать настоящий момент, сопротивляться ему и принижать его. Эго питается временем. Чем сильнее эго, тем больше время захватывает вашу жизнь. Почти каждая мысль, приходящая вам в голову, связано с прошлым или будущим, а ваше самоощущение зависит от прошлого, на котором строится ваше «я», и будущего, где это «я» реализуется. Страх, тревога, ожидание, сожаление, вина, гнев – вот проявление дисфункции сознания, привязанного ко времени. Эго воспринимает настоящий момент с трех точек зрения – как средство достижения цели, как препятствие или как врага. Давайте по очереди рассмотрим эти точки зрения, чтобы когда у вас будет действовать та или иная схема поведения, вы могли ее узнать и вновь принять решение. Настоящий момент в лучшем случае полезен для эго лишь как средство достижения цели. Он переносит вас в какой-то момент в будущем, который кажется вам более важным. Хотя будущее всегда наступает только в виде настоящего момента. А значит, это всегда лишь мысль у вас в голове. Другими словами, вы никогда не бываете полностью здесь. потому что все время пытаетесь оказаться где-то еще. Когда эта схема поведения проявляется еще сильнее, что случается очень часто, настоящий момент начинает восприниматься как препятствие, которое нужно преодолеть. И так вы с ним и обращаетесь. Вот откуда возникают нетерпение, расстройство и стресс, ставшие в нашей культуре повседневной реальностью многих людей, их нормальным состоянием. Жизнь, а это то, что есть сейчас, видится как проблема. И вы начинаете жить в мире проблем, которые вам необходимо решить, прежде чем вы станете счастливым и состоявшимся, или сможете зажить по-настоящему. Так, по крайней мере, вы думаете. Но стоит одной проблеме решиться, как тут же возникает другая. Пока настоящий момент воспринимается как препятствие, проблемам не будет конца. «Я буду такой, какой ты хочешь меня видеть», — говорит жизнь, она же настоящий момент. «Я буду обращаться с тобой так же, как ты обращаешься со мной. Если ты считаешь меня проблемой, я буду для тебя проблемой. Если ты видишь во мне препятствие, я буду препятствием». В худшем случае, который не менее типичен, к настоящему моменту относится как к врагу. Когда вы ненавидите то, что делаете, ругаете все и вся, проклинаете происходящее или уже случившееся, или когда ваш внутренний диалог состоит из «так должно быть» и «так не должно быть», из осуждений и обвинений, это значит, что вы спорите с тем, что есть, с тем, что уже имеет место. Вы делаете жизнь своим врагом, и жизнь говорит вам: «Ты хочешь войны? Получай». И тогда внешняя реальность, которая всегда отражает ваше внутреннее состояние, проявляется враждебно. Какие у меня сейчас отношения с настоящим моментом? Этот жизненно важный вопрос следует задавать себе почаще. Задайте его себе и станьте предельно внимательны, чтобы найти ответ. Не отношусь ли я к настоящему лишь как к средству достижения цели? Не воспринимаю ли я его как препятствие? Не превращаю ли его во врага? Поскольку настоящий момент — это все, что у вас есть, а жизнь неотделима от того, что есть сейчас, то истинный смысл вопроса заключается в следующем. Какие у меня сейчас отношения с жизнью? Этот вопрос — отличный способ сорвать с эго маску и настроиться на состояние присутствия. Хотя он и не содержит в себе абсолютной истины, ведь по большому счету я и настоящий момент едины, это полезный указатель в правильном направлении. Задавайте его себе как можно чаще, пока необходимость в нем не отпадет. Как преодолеть дисфункцию в отношениях с настоящим моментом? Самое главное — это увидеть ее в себе, в своих мыслях и действиях. В тот момент, когда вы это видите, когда вы замечаете, что в ваших отношениях с настоящим есть дисфункция, вы находитесь в состоянии присутствия. Видение — это пробуждающееся присутствие. Стоит вам увидеть дисфункцию, как она начинает исчезать. Некоторые люди в этот момент начинают смеяться. Вместе с видением приходит сила сделать выбор, сказать настоящему моменту «да» и сделать его своим другом. Парадокс времени. Внешне настоящий момент — это то, что происходит. А так как то, что происходит, все время меняется, создается впечатление, что каждый день нашей жизни состоит из тысяч мгновений, в которые происходят разные вещи. Время воспринимается как бесконечная череда мгновений, одни из которых хорошие, а другие плохие. Однако, если вы всмотритесь повнимательнее через лупу вашего непосредственного опыта, то обнаружите, что никакого множества моментов нет. Вы увидите, что всегда есть только этот самый момент. Жизнь всегда происходит сейчас. Вся ваша жизнь разворачивается в этом неизменном сейчас. Даже прошлые или будущие мгновения существуют лишь когда вспоминаете о них или предвкушаете их. И делаете вы это, думая о них сейчас, в этот момент, который только один и есть. Почему же тогда кажется, что этих моментов много? Потому что настоящий момент путают с происходящим, с содержанием. Пространство настоящего путают с тем, что происходит в этом пространстве. В результате того, что настоящий момент путают с его содержанием, возникает не только иллюзия времени, но и иллюзия эго. Здесь есть парадокс. С одной стороны, как можно отрицать реальность времени? Оно нужно, чтобы добраться из одного места в другое, приготовить еду, построить дом, прочитать эту книгу. Вам нужно время, чтобы вырасти и узнать что-то новое. Кажется, что на все, что вы делаете, нужно время. Все находится в его власти. И в конце концов, этот кровавый тиран, как назвал его Шекспир, убьет вас. Время можно сравнить с бурлящей рекой, которая несет вас в своих водах, или с всепожирающим огнем. Недавно я встретил старых друзей, семью, с которой я давно не виделся, и был поражен их видом. Я едва не спросил: «Вы больны? Что случилось? Кто это с вами сделал?» Мать, которая теперь ходила с палочкой, казалось, уменьшилась в размерах, а лицо ее сморщилось, как сушеное яблоко. Дочь, прежде полная энергии, энтузиазма и надежд юности, теперь, поставив на ноги троих детей, выглядела изнуренной и уставшей. Но тут я вспомнил, что с момента нашей последней встречи прошло почти 30 лет. Все это с ними сделало время, и я уверен, что мой вид поразил их не меньше. Кажется, что все зависит от времени, однако же все происходит в этом самом сейчас. В этом и заключается парадокс. Куда ни глянь, везде есть множество косвенных свидетельств реальности времени. Гниющее яблоко или отражение вашего лица в зеркале в сравнении с вашим лицом на фотографии 30-летней давности. Однако вы никогда не видите прямых свидетельств существования времени. Вы никогда не ощущаете само время. Вы всегда ощущаете только настоящий момент, а точнее то, что происходит в этот момент. Если опираться только на прямые доказательства, то получается, что времени нет, а есть лишь сейчас, извечное сейчас. Устранение времени. Невозможно задаться целью когда-нибудь в будущем достичь состояния без эго и начать к ней стремиться. Так вы лишь почувствуете себя еще более неудовлетворенным, а ваш внутренний конфликт усилится, потому что вам всегда будет казаться, что вы еще не там, что вы еще не достигли этого состояния. Когда свобода от эго является вашей целью в будущем, вы думаете, что вам нужно больше времени, а больше времени означает больше эго. Вглядитесь получше. Не является ваш духовный поиск замаскированной формой эго? Даже попытки избавиться от собственного «я» могут быть замаскированным поиском еще большего количества «я», если избавление от «я» — это цель, отнесенная в будущее. Давать себе больше времени — значит давать больше времени своему «я». Вот и все. Время, то есть прошлое и будущее, это именно то, чем живет ложное, созданное умом «я», эго. А время существует в вашем уме. Это не что-то объективно существующее там, снаружи. Это умственная структура, обеспечивающая чувственное восприятие и совершенно незаменимая для практических целей, но являющаяся огромным препятствием в познании себя. Время — это горизонтальное измерение жизни, поверхностный слой реальности. Но есть еще и вертикальное измерение глубины, доступное только через настоящий момент. Поэтому вместо того, чтобы добавлять себе время, устраните его. Устранение времени и своего сознания есть устранение эго. Это единственная настоящая духовная практика. Говоря об устранении времени, мы, конечно, не имеем в виду циферблатное время. То, что используется для практических целей. Например, чтобы назначить встречу или спланировать поездку. Функционировать в этом мире без циферблатного времени было бы почти невозможно. Нет, мы говорим об устранении психологического времени, которое представляет собой постоянную озабоченность эгоического ума прошлым и будущим, и его нежелание быть единым с жизнью, сонастраиваясь с неизменной естьностью данного момента. Каждый раз, когда привычное «нет», которое вы говорите жизни, превращается в «да», когда вы позволяете этому моменту быть таким, какой он есть, вы растворяете и время, и эго. Ведь для того, чтобы выжить, эго должно сделать время, прошлое и будущее, более важным, чем настоящий момент. Эго не выносит дружеских отношений с настоящим моментом. Разве что на короткое время, когда оно только что получило желаемое. Но ничто не может удовлетворить его надолго. Пока вашей жизнью правит эго, вы можете чувствовать себя несчастным двумя способами. Получая то, что вы хотите, и не получая этого. Все существующее или происходящее является формой, которую принимает настоящий момент. Пока вы ему внутренне сопротивляетесь, форма, то есть мир, остается непреодолимым барьером, отделяющим вас от того, кто вы есть за пределами формы, от бесформенной жизни, которой вы являетесь. Когда же вы внутренне говорите форме, которая принимает настоящий момент, свое «да», сама эта форма становится дверью в бесформенное. Разделенность мира и Бога исчезает. Когда вы сопротивляетесь форме, принимаемой жизнью в данный момент, когда вы относитесь к настоящему моменту как средство достижения цели, препятствию или врагу, вы усиливаете свою собственную личностную форму, эго. Отсюда его реактивность. Что такое реактивность? Болезненное пристрастие к реакциям. Чем больше вы реагируете, тем больше вы запутываетесь в форме. А чем больше вы отождествляетесь с формой, тем сильнее ваше эго. И тогда ваше бытие перестает сиять сквозь форму. Или же его свет становится едва видимым. Несопротивление форме позволяет тому вас, что лежит вне формы, проявляться как всеобъемлющее присутствие. Беззвучная сила куда более мощная, чем недолговечное отождествление с формой. И это тот, кто вы есть в гораздо большей степени, чем что бы то ни было в мире форм. Сон и тот, кто его видит. Несопротивление — это ключ к величайшей силе Вселенной. Благодаря ему сознание, дух, освобождается из плена формы. Внутреннее несопротивление форме, тому, что есть или происходит, это отрицание абсолютной реальности формы. Сопротивление заставляет мир и вещи мира казаться более реальными, более прочными и долговечными, чем они есть, включая ваше собственное отождествление с формой, эго. Сопротивление придает миру эго весомость и абсолютную важность, что заставляет вас относиться к себе и к миру очень серьезно. Тогда игра форм ошибочно воспринимается как борьба за выживание. А каково ваше восприятие, такой становится и ваша реальность. Все происходящие вещи, все многочисленные формы, которые принимает жизнь, по природе своей эфемерны. Все они мимолетны и недолговечны. Вещи, тела и эго, события, ситуации, мысли, эмоции, желания, амбиции, страхи, драмы. Все они приходят, делают вид, что они важнее важного, но не успеете вы оглянуться, как их уже нет. Они ушли в ничто, откуда и возникли. Были ли они вообще реальны? Были ли они чем-то большим, чем сон, сон формы? Когда мы утром просыпаемся, снившийся нам ночью сон рассеивается, и мы говорим: «Да, это был всего лишь сон, а не реальность». Но что-то в этом сне должно было быть реальным, иначе бы его не было. Когда придет время умирать, мы можем оглянуться на прожитую жизнь и подумать, а не был ли это еще один сон? Даже сейчас, вспоминая прошлогодний отпуск или вчерашнюю ссору, мы видим, что все это очень похоже на сон прошлой ночи. Есть сон, и есть тот, кому он снится. Сновидение — это мимолетная игра форм. Это мир, чья реальность не абсолютна, а относительна. И еще есть тот, кто видит сон, сновидец. Он и есть та абсолютная реальность, в которой появляются и исчезают формы. Сновидец — это не человек. Человек — часть сна. Сновидец же — это субстрат, основа, в котором возникает сон. То, что делает сон возможным. Это то абсолютное, что стоит за относительным. То вневременное, что лежит за временем. Сознание в форме и за формой. Сновидец — это само сознание, тот, кто вы есть. Теперь наша цель — пробудиться внутри сна. Когда мы бодрствуем внутри сна, земная драма, созданная эго, заканчивается, и начинается более добрый и чудесный сон. Это и есть новая земля, выход за пределы ограничений. В жизни каждого человека наступает время, когда он стремится к росту и расширению на уровне формы. В этот период вы стараетесь преодолеть такие ограничения, как физическая слабость или нехватка денег, овладеваете новыми навыками и знаниями или с помощью творческих усилий привносите в мир что-то новое, обогащающее вашу жизнь и жизнь других людей. Это может быть музыкальное произведение, картина или скульптура, книга, предоставляемые вами услуги, выполняемая вами функция, а также коммерческая компания или организация, которую вы создали и для которой много делаете. Когда вы присутствуете, когда ваше внимание полностью сосредоточено на настоящем моменте, присутствие входит во все, что вы делаете, и преображает ваш труд. Он обретает качество и силу. Вы присутствуете, когда ваши действия являются не средством достижения цели – денег, престижа, успеха, а обладают самостоятельной ценностью, когда в том, что вы делаете, есть радость и живость. И, конечно, вы не можете присутствовать, пока не подружитесь с настоящим моментом. Это основа эффективных действий, не зараженных негативностью. Форма – это ограничение. Мы живем не только для того, чтобы ощущать ограничения, но и чтобы расти сознанием, выходя за их пределы. Некоторые ограничения можно преодолеть на внешнем уровне. Но есть и те, с которыми приходится мириться. Их можно преодолеть лишь внутренне. Рано или поздно с ними сталкивается каждый. И либо эти ограничения будут держать вас в плену эгоического реагирования, то есть в страдании, либо вы внутренне подниметесь над ними, безоговорочно принимая то, что есть. Их цель — научить вас такому приятию. Состояние сознания, сопряженное с безоговорочным приятием, открывает в вашей жизни вертикальное измерение, измерение глубины. И тогда из этого измерения в мир приходит что-то бесконечно ценное, что осталось бы иначе непроявленным. Некоторые люди, безоговорочно принявшие суровые ограничения, становятся целителями или духовными учителями. Другие самоотверженно трудятся, стремясь уменьшить человеческие страдания или принести в этот мир какой-то творческий дар. В конце 70-х я каждый день обедал с кем-то из друзей в кафетерии Центра аспирантуры Кембриджского университета, где я учился. Иногда за соседним столиком сидел человек в инвалидной коляске, обычно в сопровождении 3 или 4 спутников. Однажды он сел за столик прямо напротив меня, и я невольно рассмотрел его получше. То, что я увидел, поразило меня. Казалось, он был почти полностью парализован. Его тело было истощено, а голова свешивалась вперед. Один из его спутников кормил его с ложки, причем большая часть еды вываливалась у него изо рта и падала на небольшую тарелочку, которую еще один человек держал у него под подбородком. Иногда человек в инвалидной коляске издавал нечленораздельные каркающие звуки, и тогда кто-нибудь из сопровождающих подносил ухо к самому его рту и удивительным образом переводил то, что тот пытался сказать. Позже я спросил своего друга, не знает ли он этого человека. «Конечно, знаю», — ответил он. «Это профессор математики, а люди с ним — его аспиранты. У него прогрессирующее нейромоторное заболевание, которое постепенно парализует все части тела. Врачи говорят, что ему осталось жить не больше 5 лет. Наверное, это самая ужасная судьба, какая только может быть». И несколько недель спустя я выходил из кафетерия как раз в тот момент, когда он собирался въехать туда на своей электрической коляске. Я придержал для него дверь, и наши глаза встретились. Я с удивлением увидел, что его взор был ясен. В его глазах не было ни тени страдания. Я тут же понял, что он оставил всякое сопротивление. Он жил в безоговорочном приятии. Спустя годы, покупая в киоске газету, я, к своему удивлению, увидел его на обложке популярного международного журнала. Он не только был жив, но и стал одним из самых известных в мире физиков-теоретиков. Это был Стивен Хокинг. В статье была одна прекрасная строчка, подтверждавшая то, что я увидел много лет назад в его глазах. Комментируя свою жизнь, он сказал, теперь уже с помощью речевого синтезатора, «Кто бы мог пожелать большего?» Радость бытия. Состояние несчастья или негативности – это болезнь нашей планеты. То, что на внешнем плане проявляется как загрязнение окружающей среды, на внутреннем принимает форму негативности. Она есть повсюду, не только там, где людям не хватает самого необходимого, но еще больше там, где не имеет всего предостаточно. Удивительно ли это? Нет. Мир достатка еще больше отождествляется с формой. Еще больше теряет себя в содержании. Еще больше подчинен эго. Люди думают, что их счастье зависит от того, что происходит, то есть от формы. Они не видят, что происходящее – это самая нестабильная вещь во Вселенной. Оно постоянно меняется. Люди смотрят на настоящий момент либо как на уже испорченное тем, что произошло, но чего не должно было быть, либо как на ущербное, так как то, что должно было произойти, не случилось. Поэтому они не видят более глубокое совершенство, присущее самой жизни. Совершенство, которое уже есть и которое всегда здесь, за пределами того, что происходит или не происходит, за пределами формы. Примите настоящий момент, и вы найдете совершенство, которое глубже всякой формы и не подвластно времени. Радость бытия, единственное истинное счастье, не может прийти к вам через какую бы то ни было форму. Обладание, достижение, человека или события, через все, что происходит. Эта радость никак не может к вам прийти. Она исходит из бесформенного измерения внутри вас, из самого сознания, и потому едина с тем, кто вы есть. Не противьтесь уменьшению эго. Эго всегда на страже и готово защищаться от всего, что могло бы его как-то уменьшить. При этом запускаются автоматические механизмы починки эго, восстанавливающие умственную форму «я». Обвинение или критика в мой адрес воспринимается эго как попытки его умолить. И оно тут же попытается восстановить свое пошатнувшееся самоощущение с помощью самооправданий, самозащиты или обвинений. Прав другой человек или не прав, не имеет никакого значения. Самосохранение для эго куда важнее истины. Это сохранение психологической формы «я». Даже просто крикнуть что-то в ответ – когда другой водитель обозвал вас идиотом, значит включить бессознательный автоматический механизм самовосстановления эго. Одним из самых распространенных механизмов починки эго является гнев, вызывающий кратковременное, но очень сильное его раздутие. Все механизмы самовосстановления выглядят в глазах эго абсолютно разумными, тогда как в действительности они ущербны. И самые ущербные из всех – это физическое насилие и самообман в виде фантазии о собственном величии. Одна из мощных духовных практик состоит в том, чтобы осознанно допускать принижение эго, когда такое случается, не пытаясь его восстанавливать. Я рекомендую вам проделывать время от времени следующий опыт. Когда вас кто-то критикует, обвиняет или ругает бранными словами, вместо того, чтобы немедленно ответить тем же или начать защищаться, ничего не делайте. Позвольте вашему образу самого себя побыть приниженным и внимательно прислушивайтесь к своим глубинным ощущениям. Несколько секунд вы можете чувствовать себя дискомфортно, как будто вы уменьшились в размерах. Но затем вы можете почувствовать внутри себя простор, который будет ощущаться как что-то чрезвычайно живое. Оказывается, вы нисколько не уменьшились. Напротив, вы расширились. И вы можете с удивлением осознать одну вещь. Когда вам кажется, что вас как-то умолили, но вы на это никак не реагируете, не только внешне, но и внутренне, вы понимаете, что ничто настоящее у вас не уменьшилось, что, становясь меньше, вы становитесь больше. Когда вы перестаете защищаться или пытаться усилить форму собственного «я», вы выходите за рамки отождествления с формой и с умственным образом самого себя. Становясь меньше, как это кажется эго, вы на самом деле расширяетесь и создаете пространство для более явственного проявления бытия. И тогда истинная сила, тот, кто вы есть за пределами формы, может сиять через ослабленную форму. Вот что имел в виду Иисус, когда говорил «отвергнись от себя» или «подставь другую щеку». Это, конечно, не значит, что нужно специально нарываться на оскорбления или становиться жертвой неосознанных людей. Иногда ситуация может потребовать, чтобы вы без всяких экивоков сказали кому-то «все, хватит». В отсутствии эгоистической потребности защищаться в ваших словах будет мощь, но никакой реактивной силы. При необходимости вы также сможете твердо и ясно сказать кому-то «нет», и это будет то, что я называю качественным «нет», свободным от всякой негативности. Если вас устраивает, что вы никакой не особенный, что вы ничем не выделяетесь, то вы сонастраиваетесь с силой Вселенной. То, что кажется эго-слабостью, на самом деле является единственной подлинной силой. Эта духовная истина диаметрально противоположна ценностям современной культуры и тому, как она влияет на людей и их поведение. Вместо того, чтобы пытаться быть горой, учит древний трактат Дао Дэ Цзин, будь долиной Вселенной. Таким образом, ваша целостность восстановится, и тогда все вещи придут к вам. Об этом же говорит Иисус в одной из своих притч. «Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы знавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше!» Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Другой аспект этой практики заключается в том, чтобы не усиливать свое эго, выставляя себя на показ, стараясь быть особенным или как-то выделиться, силясь произвести впечатление или привлечь внимание. Для этого попробуйте иногда воздержаться от высказывания своего мнения, когда все вокруг это делают, и посмотрите, что вы при этом будете чувствовать. Что снаружи, то и внутри. Если вы посмотрите ночью на ясное небо, то можете легко осознать простую и вместе с тем чрезвычайно глубокую истину. Что вы видите? Луну, планеты, звезды, светящуюся полоску Млечного Пути, быть может, комету или даже соседнюю галактику, туманность Андромеды, удаленную от нас на 2 миллиона световых лет. Да, но что если упростить картину еще больше? Что вы тогда увидите? Объекты, парящие в пространстве. Так из чего же состоит Вселенная? Из объектов и пространства. Если вы не теряете дар речи, глядя ясной ночью в космическое пространство, значит, вы не смотрите туда по-настоящему, не осознаете всей совокупности того, что там есть. Вы, вероятно, смотрите лишь на объекты и, возможно, пытаетесь их как-то назвать. Если, глядя в космическое пространство, вы хоть раз чувствовали благоговейный трепет или даже глубокое почтение перед лицом этой непостижимой тайны, то значит, на какое-то мгновение вы погасили свое желание объяснять и называть, и начали воспринимать не только предметы в пространстве, но и бесконечную глубину самого пространства. Должно быть, вы стали достаточно безмолвны и неподвижны внутри себя, чтобы ощутить безбрежность, в которой существуют эти бесчисленные миры. Благоговейный трепет возникает не от того, что там наверху миллиарды миров, а от глубины, которая их в себя вмещает. Конечно, пространство нельзя увидеть, нельзя услышать, потрогать, почувствовать его запах или ощутить его вкус. Так откуда вам знать, что оно существует? В этом, казалось бы, логичном вопросе заключена фундаментальная ошибка. Сущность пространства — это ничто, поэтому оно не существует в обычном смысле этого слова. Существуют лишь вещи, то есть формы. Даже просто называя пространство пространством, мы рискуем создать путаницу, так как, называя его, мы превращаем его в объект. Поэтому давайте скажем так. У вас есть нечто родственное пространству, и именно поэтому вы можете его осознавать. Осознавать. Это также не совсем верно. Ибо как можно осознать пространство, если там нет ничего, что можно было бы осознавать? Ответ одновременно и прост и глубок. Когда вы осознаете пространство, вы не осознаете ничего, кроме самой осознанности, внутреннего пространства сознания. Вселенная осознает через вас саму себя. Когда глаз не находит ничего, что можно видеть, это ничто воспринимается как пространство. Когда ухо не находит ничего, что можно слышать, это ничто воспринимается как тишина. Когда органы чувств, предназначенные для восприятия формы, сталкиваются с отсутствием формы, то бесформенное сознание, лежащее за восприятием и делающее возможным всякое восприятие и всякое переживание, перестает заслоняться формой. Когда вы созерцаете бездонную глубину пространства, или слушаете тишину раннего утра перед самым восходом солнца, что-то внутри вас резонирует со всем этим, словно узнает. Поэтому вы воспринимаете бездонную глубину пространства как свою собственную и понимаете, что эта драгоценная, лишенная формы тишина является вами куда больше, чем любая из вещей, составляющих содержание вашей жизни. Упанишады, священные древнеиндийские тексты, указывают на ту же истину такими словами. То, что невозможно увидеть глазом, но чем глаз может видеть, знайте, что только это и есть Брахман, дух, а не то, что люди здесь почитают.
То, что невозможно услышать ухом,
но чем ухо может слышать, знайте, что только это и есть Брахман, дух, а не то, что люди здесь почитают. То, о чем невозможно подумать умом, но чем ум может думать, знайте, что только это и есть Брахман, дух, а не то, что люди здесь почитают. Бог, говорится в этом трактате, есть бесформенное сознание и суть того, кто есть. Все остальное — это форма, то, что люди здесь почитают. Двойная реальность Вселенной, состоящая из вещей и пространства, из вечности и невечности, — это и ваша реальность. Разумная, уравновешенная, плодотворная человеческая жизнь — это танец между двумя измерениями, которая образует реальность, формой и пространством. Большинство людей настолько отождествлены с измерением формы, с чувственным восприятием, с мыслями и эмоциями, что вторая жизненно важная скрытая половина полностью отсутствует в их жизни. Отождествление с формой удерживает их в плену эго. То, что вы видите, слышите, чувствуете, трогаете и о чем думаете, это, так сказать, лишь половина реальности. Это форма. В учении Иисуса это просто мир. Другое же измерение есть Царство Небесное или Вечная Жизнь. Так же, как пространство позволяет всем вещам существовать, и так же, как без тишины не может быть звука, так и вы не смогли бы существовать без этого жизненно важного, бесформенного измерения, являющегося сутью того, кто вы есть. Мы могли бы сказать «Бог», если бы это слово не понималось так превратно. Я же предпочитаю называть это «бытием». Бытие первично по отношению к существованию. Существование — это форма, содержание, то, что происходит. Существование — это передний план жизни, а бытие — задний. Коллективный недуг человечества заключается в том, что люди настолько поглощены происходящим, настолько загипнотизированы миром изменчивых форм, настолько захвачены содержанием своей жизни, что они забыли суть, то, что лежит за пределами содержания, за пределами формы, за пределами мысли. Они настолько снедаемы временем, что позабыли о вечности, являющейся их источником, их домом, их судьбой. Вечность — это живая реальность того, кто вы есть. Когда несколько лет назад я был в Китае, я увидел на вершине горы вблизи Гуйлина ступу. На ней была золотая рельефная надпись. Я спросил своего китайского гида, что она означает. «Это означает Будда», — ответил он. «А почему здесь два иероглифа, а не один?» «Один», — объяснил он, — «означает человек, а другой означает нет. А вместе они означают Будда». Я стоял, охваченный благоговейным трепетом. Написание слова «Будда» уже содержало в себе все учение Будды, а для имеющих глаза, чтобы видеть, и секрет жизни. Вот они, два измерения, образующие реальность, вечность и ничто, форма и отрицание формы. А это и есть признание того, что настоящий вы — не форма.